Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы с вами будем продолжать рассматривать книгу «Деяния апостолов». У нас сегодня 24 глава с 24 стиха. Книга «Деяния апостолов». «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женой своей, иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет Феликса сменил Порций Фест, желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Я хочу напомнить немного вот предыдущее, чтобы мы как-то вошли в этот текст, который сегодня размышляем. Павла арестовали, или вернее, это был мятеж, его схватили в храме, пытались растерзать, но тысяченачальник Лисий взял его от этой толпы и, узнав о том, что на него готовится покушение, 40 человек заклялись не есть, не пить, пока не убьют Павла. И он отправил его в Кесарию к правителю Феликсу. И буквально через какое-то время там пришли с Синедриона, и когда начали говорить, обвинять Павла, Павел тоже сказал свою защиту, и тогда Феликс говорит: «А я отложу это время, пока не придет тысяченачальник с Лисии». В чем причина? Почему он так поступил? Вот, братья и сестры, мы должны, ну, если кто читал книгу Иосифа Флавия и иудейской древности, это очень такой сильнейший источник. Иосиф Флавий жил в это время. Он, его римское имя, но сам он Иосиф бен Матафин, из священников. А когда он защищал один город от римлян, и он 40 дней или 50 дней держал защиту, и Флавий, который воевал против него, когда его уже все-таки взяли, и он, смотря на этого будущего императора, он тогда был просто военачальник, и он сказал ему: «Ты мессия, ты будешь», ну, возвел. И этот военачальник сковал его цепями, и он стал его личным историком. Он вместе с ним ходил, и точно через время после гибели Нерона, там еще несколько было претендентов, Веспасиан стал императором. Иосиф бен Матафин взял фамилию Флавий, поэтому он в истории известен как Иосиф Флавий. Это очень интересные документы. Он написал 2 книги, ну, те, которые доступны иудейской древности. Абсолютно все описано о Израиле. И иудейская война. Он был участник, свидетель этого. Так вот, друзья дорогие, обстановка была такая, провинция Иудея, она была очень неспокойна. Вы должны понять, помните, когда Христос беседовал, будучи на земле, с иудеями, он часто с ними беседовал, и когда он говорил, что о рабстве греха, а иудеи быстро говорят: «Мы не рабы, мы свободны, мы семя Авраама». Иудеи за этим держались, они не могли, ну, выносить, если кто-то над ними властвует. А это римляне пришли, оккупировали, а римляне, они очень высокомерные. Они очень так превосходством смотрели на завоеванные вот провинции. Но император Рима был заинтересован, чтобы в этих провинциях была тишина, спокойствие. И больше всего его досаждала Иудея. Там постоянно вспыхивали бунты, недовольства. И что характерно, император нередко обвинял вот этих правителей, что вы плохо там управляете. Поэтому правители, которые находились в Иудее, они всегда боялись, что на них будет донос императору. А иудеи это делали. Не забывайте, что Иудея имела внутреннее самоуправление, Синедрион. Он принимал решения, они собирались, а власть кесаря через вот прокуратора, который находился в Кесаре, он наблюдал, чтобы все было спокойно. И римляне не могли касаться храма. Это было все иудеев. И вот обратите внимание, когда вот в 24 главе там было сказано, когда пришли вот эти священники, ну, представители иудеи, чтобы, ну, обвинять апостола Павла перед Феликсом, то там некий вот трибун, или который выступал перед ними, и он сказал, что, что Лисий с великим насилием взял нас и Павла из рук наших. Мы хотели судить его по своему закону, но пришел тысяченачальник Лисий с великим насилием. Обратите внимание, насилия там не было. Мы когда читаем, он когда пришел, увидел там мятеж и видит, что они колотят неизвестного человека, он просто вырвал, спас его, они убили его там. Это было все от Господа. Но они говорят, что Лисий с великим насилием. И Феликс остановил разбор, пока не придет Лисий. Я узнаю. У него уже тревога, что иудеи напишут жалобу в Рим, и Рим будет им недоволен. Не забывайте, друзья дорогие, что Феликс – это бывший раб. Он был рабом. Его брат Палас в Риме имел очень высокое положение. Он был один из фаворитов императора Клавдия. Клавдий был перед Нероном. Поэтому он занимал в Риме очень высокое положение и помог вот этому Феликсу, рабу, как бы освободиться. И, ну, если такое в Риме было, вольноотпущенник. Вот Феликс был вольноотпущенник. То есть он был раб, ну, если кто читал такое художественное произведение «Спартак», вот он тоже был гладиатором, но за многие победы, которые он совершал на ринге, он получил свободу, он тоже был вольноотпущенник. И порой вот эти вольноотпущенники, они занимали довольно высокое положение, потому что они были преданы императору и выше. И Феликс вот по протекции своего брата, его послали вот этим быть прокуратором, правителем Иудеи. Он не пользовался в Риме абсолютно никаким вот в высших кругах, но за счет брата, поэтому его правление, он всегда оглядывался, что там скажет кесарь в Риме. Вот такое состояние. И вот мы теперь, когда вот прошло первое слушание, неожиданно или ожиданно Феликс, придя с Друзилой, женой своей иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. Вот, братья и сестры, обратите внимание, Господь так делал, чтобы вот эти высшие иерархи, власти, они услышали о Господе Иисусе Христе. Когда вот Павел был в одном там месте, когда вот там мятеж был, и ему ночью явился ангел и сказал: «Дерзай, Павел, как ты свидетельствовал обо мне в Риме, так ты будешь свидетельствовать перед кесарем». Ой, не в Риме, в Иерусалиме. Так ты будешь свидетельствовать. Вот Господь так делал. И вот мы видим Феликс, где бы он услышал об этом учении, о Господе Иисусе Христе, он пришел слушать. Обратите внимание, он пришел вместе с Друзилой, с женой своей, тут написано иудеянкой. Друзила была родная сестра Агриппы. Вот в следующей главе мы столкнемся с вами с Агриппом. Это был такой небольшой царек Галилеи. Была Иудея, была Галилея. Так вот, Агриппа был царем в Галилее. У него было две сестры, это Береника или Вереника, потому что в разных языках по-разному говорят. И Друзила, Друзила. Она была очень молодая и очень красивая. Она была замужем, но Феликс, увидев и прельстившись ее красотой, он отбил ее от мужа, он все-таки правитель, и она стала его женой. Я почему это напоминаю, почему он то пришел в страх? Потому что римляне, они в смысле семейной дисциплины, они были очень свободны, раскованы. Это люди были развращенного ума, нрава. И вот он в таком состоянии с этой иудеянкой, Друзилой, пришел слушать апостола Павла. Я почему это напоминаю? Вы, наверное, помните, когда подобная история была при Иоанне Крестителе. Там тоже, помните, вот этот правитель, он Иродиада, она имела мужа Филиппа, он тоже был четверовластник, он ее забрал к себе, тоже вот свободно это было. И обратите внимание, Иоанн Креститель, он стал обличать этого правителя. «Не должно тебе иметь жену брата своего». Это чисто такое божественное направление, это библейское обоснование, и Иоанн Креститель за это поплатился жизнью. Точно ситуация подобная. Иудеянка, Друзила, которая оставила своего мужа и пошла по карьерной лестнице выше. Она стала женою Феликса. Слушал его о вере во Христа Иисуса. Вот братья и сестры, как-то братья очень хорошо говорили о направлении благовестия. Вот у апостола Павла, вот помните, он говорит, Господь меня послал не крестить, а благовествовать. Вот он не занимался, он насаждал, он и шел дальше, он благовествовал. И у него было на сердце благовестие. Нести иудеям и еленам, всем человекам, весть о спасении Господа. И вот когда читаю, вот в одном месте написано, в каком-то, кажется, послании, он говорит, здесь я уже не имею мест, где бы я не проповедовал слово. Я вот так представляю, Малая Азия, у них же не было самолетов, у них же не было таких машин, не было поездов, не было автобусов, они пешком ходили, ну, в лучшем случае на осле или по морю на корабле. И обратите внимание, Павел в Малой Азии уже не находил такого места, где бы не было проповедано слово. И он стремился идти дальше в Испанию, хочу зайти в Рим, он говорит, хочу посетить вас. Я просто хочу показать на дерзновение и самоотдачу, и жертвенность этого человека, апостола Павла. И вот он свидетельствует о вере во Христа Иисуса. Вы знаете, братья и сестры, порой мы, современные христиане, мы с вами, знаете, образованные, мы с вами эрудированные, мы много знаем, и когда мы начинаем встречаться с людьми этого мира, у нас порой, это братья и сестры, я беру там, вот у нас в Казахстане, где мы были среди русских, и мы начинаем сразу там наука, вот этот сказал так, а вот так, помните, вот там был. Ну, как бы удивить людей неверующих тем, что мы что-то знаем. Я никогда не забуду такой пример, мы были совсем молодыми, это такая вставка небольшая, у нас умерла одна бабушка, верующая. А у нас тогда был такой обычай, мы так делали. Вечером обязательно туда шла молодежь. Мы еще молодые были. И мы с молодежью пошли, поем там, служение будет завтра, там придут братья колоритные. А мы такие молодежь, мы всегда это делали. И когда пришли, нам сказали, приехал сын профессор. Профессор. Ну, мы, знаете, профессору будем проповедовать. Тогда это же для нас. Я помню, говорили братья, один брат начал говорить, я вот сижу, слушаю, все молодые братья. Он говорил что-то с этого с левита, о жертвах, вот как это? Я стою, думаю, ну что он в эти жертвы? Тут уже профессор надо. А другой брат, значит, начал научно доказывать. И он так бодро действительно, когда кончило служение, мы выходим, этот профессор выходит, провожает нас, так очень благодарит нас. И я дерзнул сказать, ну как вам понравилось слово? Вам понятно это? Он говорит, ну знаете, если уж откровенно, вот тот, кто говорил о жертве, все понятно, хорошо сказал. А вот этот человек о науке, он ни науки, ни религии не знает. Вот, братья и сестры, для меня было такое откровение. Людям мира сего ни наука, ни философия, им надо свидетельство о Господе нашем Иисусе Христе. Я порой не понимал Журавлева Вячеслава Михайловича. Часто с ним вращался. Где-то он садится в поезд, сразу люди... Он говорит, вы знаете о том, что есть Бог? Вы знаете о том, что пришел Христос, что Он умер за грехи наши, что Он дает всем шанс спасения? Вот мы вам сегодня свидетельствуем. Аминь. Я когда сижу, думаю, ну, брат, ну что ты так раз-два? А потом понял, это то, что нужно этим людям в первую очередь. Наша философия, наше знание, наша эрудиция, это все улетит, они, может быть, больше нас знают. Но свидетельство о том, что был Христос и умер за грехи наши, это основание, которое где-то... Ну, братья и сестры, такой пример, если вы помните, книжечка, такой рассказ был, Павел Смоленый. Потом она стала выходить, свидетельство бывшего каторжника. Так вот, этот, он был атаман банды. Бандиты убивали, грабили. Это когда они однажды последнюю повозку убили там, и там нашли Евангелие. Евангелие. И они взяли, говорят, для курева будет. Принесли в лес, там, где у них стоянка была. И вот этот Павел Смоленый, когда ему уже дали порванный, и он сидел, листочки читал. О Господе Иисусе Христе это привело его к покаянию. И тогда среди, когда он как атаман, а ну-ка, началось покаяние среди этих разбойников. Поэтому, когда вот мы читаем здесь, что Феликс слушал о вере во Христа Иисуса, и как он, Павел, говорил о правде, о воздержании и о будущем суде. Три направления. Правда. Вот, братья и сестры, я так сегодня занимаюсь дома Нагорной проповедью. У меня просто такое, целая серия тем. И вот когда я дошел, блаженные плачущие, потом блаженные алчущие, жаждущие правды. Вот понимаете, братья и сестры, как мы голодные, хотим кушать, вот так мы должны алкать и жаждать правды. Мы люди праведные, мы люди оправданные. Я хочу сказать, это первое, мы должны среди окружающих людей жить по правде. И они сразу это заметят. Они очень наблюдают, за своими не наблюдают. Они говорят, это наши, они живут как все, мы так живем. Но когда мы где-то не так поступаем, они сразу это замечают. Правда должна сопутствовать нас. И вот когда Павел стал этому Феликсу и друзили, у которых все было неправедно, о правде... А потом начал говорить о воздержании. Не все, что здесь в мире полезно и необходимо нам, должно какое-то, это мне можно, это мне нельзя. Это воздержание. Это настолько касалось Феликса и Друзилу. А потом, когда Павел перешел о суде, тут вообще проблема, чтобы каждый человек... Вот братья и сестры неверующие этого не понимают. Когда людям свидетельствуют, что будет суд Божий, помните, во втором послании Петра написано, с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Вроде какой суд? Какой может быть? Как это мертвые воскреснут? Они это говорят. Но обратите внимание, Феликс, как видно, не был атеистом в нашем понятии. Он поклонялся, может быть, истуканам, богам римским. Но когда Павел сказал о том, три момента, правда Божия, воздержание на земле и суд грядущий, тут уж написано, Феликс пришел в страх. Вот, братья и сестры, я хочу сказать, помните, 4 глава послания к евреям, Слово Божие, оно живо и действенно, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Вот это слово, которое мы где-то можем говорить, оно само работает. Не надо там наука, не надо наша эрудиция, образование. Само слово работает. Поэтому мы видим здесь, вот братья и сестры, Павел как-то говорит, я невежда в слове. Я так понимаю, Павел не был красноречивым проповедником. И люди о нем говорили, ну что там Павел? Он не был, как Петр. Петр это был трибун, он мог действительно держать. Павел был другим, и он говорит, моя проповедь не в словах мудрости человеческой, но в явлении духа и силы. И вот когда он проповедовал, вот это слово работало, работало. И, наверное, вот братья и сестры, я смотрю, вот апостолы проповедовали, Павел однажды сказал, я более всех их потрудился. Ну, вроде как-то немножко нескромно, но это была истина. Это была истина. Он так работал, работал. И как он говорил о правде воздержания о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди. Я как-то рассказывал такой пример. У меня там в Казахстане был всегда один оппонент. Мы с ним часто говорили, он был атеист. Ну, не верит. Вот такой неверующий, и все. И когда а мы очень близки были. И когда я ему говорил, он распылялся. Он, значит, он негодовал. Он сказал, да вы что, да вы вот это, попов этих начинал, говорит, да вот инквизиция, да вот крестовый. Он сразу переходил, чтобы мне закрыть рот. И когда он распылялся, я говорю, все-все-все, я не собираюсь шуметь, я больше с тобою о Боге говорить не буду. Ты просто не принимаешь, ты посмотри, какой ты. Ну, вот так мы встретимся, ну, как здоровье, как работа, поговорим, а больше говорить нечем, о Боге я не затрагиваю. Как-то он приехал ко мне в гости, сидим, поговорили о том, о сём, о здоровье, о семье. Выходим на улицу, его машина там стоит, он открывает дверку, садится, потом поворачивает, говорит, Николай, а если там ничего нет, сколько ты потерял? Это он мне говорит. Он видел, что у меня большая семья, мы жили не так хорошо, как они жили, у него совсем другая семья была, свободная, легкая. Ну, думаю, раз ты затронул, говорю, хорошо, а что я потерял? Я знаю, что его дети порасходились. А что я потерял? У меня дети растут, кушать ищу, не богато, но слава Богу. А пластинку можно перевернуть. А если там есть все, что ты потеряешь? У меня такое дерзновение было. Он сказал, не будем об этом. Я говорю, как хочешь, сел в машину, уехал. Братья и сестры, люди боятся будущего, даже неверующие. Мы видим, Феликс пришел в страх. Теперь пойди. Притом же он надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Коррупция всегда была. Она, видно, и там уже имела глубокие корни. Он прикинул, что он четко и ясно понял, что Павел не нарушил никакого римского закона. Он это четко понял. Его тревожили иудеи. Его тревожил Санедрион, они же будут писать кесарю жалобу. Поэтому он имел полное основание. Он правитель иудеи, и он решает в судебном порядке. Пилат, написано, сел на судейское место. Он имел это право. Но он здесь смекнул, я могу не только отпустить его, но и что-то получить, так как это делают все многие суды на земле. У Екклезиаста написано, еще я видел место суда, а там беззаконие. Вот так Екклезиаст сказал, премудрый Соломон. Друзья мои дорогие, и мы видим эту картину, он надеялся получить от Павла хорошие деньги, раз это руководитель христиан, они соберут и будут деньги. Поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет Феликса сменил Порций Фес. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Порций Фес – личность несколько иная. Это был патриций. Он в Риме занимал более высокое положение. Он не был вольноотпущенник, он не был никогда рабом, он был патриций. Ну, что такое патриций, братья и сестры, это я запомнил с истории древнего мира. Еще когда учились мы в 3-4 классах, в Риме были плебеи, патриции. Патриции – это богатые сановники, а плебеи – весь народ, бедные. Их так и называли. Так вот, Порций Фес был с патрицием. Он приехал с твердой поддержкой, его были там хорошие корни в Риме, он приехал сменить Феликса. Почему? Все-таки иудеи написали не по поводу Павла, а перед этим было, помните, Павлу лисий зает, не ты ли тот египтянин, который сделал возмущение? Перед этим было возмущение здесь, в Иудее. И Феликс разгромил этого египтянина и его орды. Но он проявил страшную жестокость, он был очень жесток. Иудеи тогда написали жалобу, отправили делегацию и вручили кесарю жалобу. И по этой причине кесарь Нерон отзывает назад Феликса и посылает на его место Феста. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. В чем причина? Ну, ты ж мог отпустить, ты же знаешь прекрасно, что Павел невиновен. После Фест сказал, и Агриппа сказал, можно бы отпустить этого человека. Он ничего не сделал, и это прекрасно понял Феликс. Но на него в Риме уже досье было, уже много было жалоб. Поэтому он думал, как бы усладить иудеев. А иудеи, они хотели, чтобы Павел не выходил, раз убить не получилось его, чтобы он сидел в узах. Это уже была чисто политика. И Феликс, желая приятное сделать иудеям, то есть вы замолвите за меня слово, оставляет Павла в узах. Несправедливо. Фес, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на пути. Вот, братья и сестры, обратите внимание, насколько иудеи были враждебно настроены к христианам, то есть к тем иудеям, которые принимали веру в Господа Иисуса Христа. Для них Павел это был бельмо на глазу. Он когда-то гнал христиан. Он был там у первосвященников, ну, на заметном положении. Он брал у них письма и шел делать свое темное дело. И теперь он проповедует Христа распятого. Для них это было невозможно. Друзья дорогие, они Христа, так и сказали, назарянин. Назарянин – это что-то, ну, мы часто вот в Казахстане живем. Допустим, я жил в районном поселке, а там у нас под горами был казахский аул. Казахский аул. Сартур назывался. И мы, когда между собой иронизировали, говорят, а там в Сартуре, то есть это самое такое бескультурное низкое место. Вот так было у иудеев назарянин. Помните, они говорили Никодиму, может ли что доброе быть с Галилеи? У них такой настрой был, посмотри, с Галилеи не приходил пророк. И оттуда, и вдруг явился плотник, сын плотника, и объявил себя мессией. До сегодняшнего дня официальное ортодоксальное иудейство держится этой линии. Они не принимают Господа Иисуса Христа, их отношение к мессианским евреям точно такое, как было раньше. Мы живем в это время. Поэтому мы видим, Фес, прибыв в область, он прибыл в Кесарию, а потом отправился в Иерусалим. Иерусалим – это центр еврейства. Он понимал, в Кесарии его судебная палата, в Кесарии его советники, и там был значительный римский гарнизон, чтобы управлять этой иудейской провинцией, но главное решалось в Иерусалиме. И он поехал в Иерусалим, ну, обозреть своими очами, что он должен дальше делать. И вот тут же они, члены Синедриона, первосвященники, явились уже к Фесту и говорят, ты вызови Павла в Иерусалим. Примерно от Иерусалима до Кесарии приблизительно было 100-120 километров. И они умышляли где-то на дороге. Вот обратите внимание, вот как сегодня есть мусульманские, вот, знаете, которые подрывают себя. Им это говорят, что вы там будете где-то в раю, у вас будут там такие... Они идут на это. Так же поступали иудеи. Они готовы были пострадать, но Павла убрать с дороги. Он им мешал. Было сильное пробуждение людей. И они говорят, Фесту ты пригласи, чтобы он пришел в Рим, в Иерусалим. Но Фест ответил, Павел находится в Кесарии, он находится под стражей. Через несколько дней я возвращаюсь туда, поэтому, кто из вас может, идите со мною, и мы там будем рассматривать этот вопрос. Братья и сестры, мы на этом остановимся. Собрание немножко будет сокращенно. Пусть Господь благословит нас. Я вам советую, читайте Слово Божие. Оно живо и действенно. Аминь.